Мы находимся на низшей точке цикла и, очевидно, в переходном состоянии. Платон делил умственный прогресс Вселенной в течение каждого цикла на плодоносные и неплодоносные периоды. В подлунных областях сферы различных элементов вечно остаются в совершенной гармонии с божественной природой, говорит он, но их части вследствие слишком тесной близости к Земле и их смешивания со всем земным, что есть материя и поэтому область зла, иногда согласуются с божественной природой, а иногда нет. Когда те циркуляции, которые Элифас Леви называет астральными токами во вселенском эфире, содержащим в себе все элементы, протекают в гармонии с божественным духом, тогда наша Земля и все относящиеся к ней наслаждаются плодоносным периодом. Сокровенные силы растений, животных и минералов магически симпатизируются высшими натурами, и божественный дух человека в совершенстве осведомлен об этих низших. Но в течение неплодоносных периодов последние теряют свою магическую симпатию, а духовное зрение большинства людей настолько слепнет, что человек теряет всякое понятие о высших силах своей собственной божественной души. Мы находимся в бесплодном периоде, 18-е столетие, в течение которого с неотразимой силой разразился всеобщий скептицизм, перенес его как заразную болезнь в 19 век. Божественный разум затуманен в человеке, только его животный мозг один философствует. Прежде магия была всеобщей наукой, целиком находящейся в руках священнодействующего ученого. Хотя основа ее ревниво охранялась в святилищах, ее лучи освещали все человечество. Иначе как же объяснить эту чрезвычайную тождественность суеверий, обычаев, традиций и даже сентенций, повторяющихся в народных пословицах и широко рассыпанных от одного полюса до другого? Так что мы находим в точности те же самые идеи, как у татар и лапланцев, так и у южных национальностей Европы, и у обитателей российских степей, и туземцев Северной и Южной Америки. Например, Тейлор нам наглядно доказывает, что одно из изречений Пифагора «не вороши в огне мечом» распространено среди ряда национальностей, которые не имели ни малейшего соприкосновения друг с другом. Он цитирует Деплано Карпини, который обнаружил, что это изречение было в ходу у татар уже в 1246 году. Татарин ни за какие деньги не согласится ткнуть ножом в огонь и коснуться его любым отточенным или заостренным инструментом из боязни порезать голову огня. Камчедалы Северо-Восточной Азии также считали это великим грехом. Индейцы племени Сиу Северной Америки не осмеливаются коснуться огня ни иголкой, ни ножом, ни каким-либо другим острым инструментом. Того же самого опасаются калмыки, а абиссинец скорее обожжет свои локти в огне, чем использует поблизости огня нож или топор. Все эти факты Тейлор также называет просто любопытными совпадениями. Макс Мюллер, однако, думает, что они много теряют в своей силе от того факта, что на дне их покоится Пифагорово учение. Каждое изречение Пифагора, подобно многим древним изречениям, имеет двойное значение. И в то время, как оно обладало оккультным физическим значением, выраженным буквально в его словах, оно заключало в себе нравственное наставление, которое объяснено Ямвлихом в его пифагорейской жизни. Это «не вороши в огне мечом» является девятым символом в поучениях неоплатоников. Этот символ, говорит он, призывает к благоразумию. Он указывает на неуместность употребления резких слов по отношению к человеку, полного огня и гнева, на вред спора с ним, ибо часто невежливыми словами вы возбуждаете невежественного человека, от чего страдаете сами. Гераклит также свидетельствует об истине, скрытой в этом символе, ибо он говорит: трудно побороть гнев, но что бы то ни было, это следует делать для искупления души. И правильно он говорит это, ибо многие, дав волю своему гневу, изменили состояние своей души и предпочли смерть жизни. Но правильно управляя своим языком и сохраняя спокойствие, ты создаешь дружбу из раздора. Огонь гнева будет потушен, и вы докажете, что вы сами не лишены ума. Иногда у нас возникали опасения, мы ставили под сомнение беспристрастность нашего собственного суждения, нашу способность к вызывающей уважение критике трудов таких гигантов, как некоторые из современных философов Тиндаля, Гёксли, Спенсера, Карпентера и некоторых других. В нашей неумеренной любви к людям далекого прошлого, мудрецам старины, мы всегда опасались приступить к границе справедливости и не воздать должного тому, кто это заслуживает. Постепенно мы отделались от этих опасностей перед лицом неожиданно полученного подкрепления. Мы узнали, что мы являемся лишь слабым эхом общественного мнения, которое хотя и подавлено, но иногда прорывается в хорошо написанных статьях, рассеянных по всей периодической прессе нашей страны. Одна из таких статей помещена в Национальном квартальном обозрении за декабрь 1875 года под заглавием «Наши сенсуальные современные философы». Это очень талантливая статья, бесстрашно рассуждающая о претензиях некоторых наших ученых на новые открытия, касающиеся природы материи, человеческой души, ума, Вселенной, каким бы образом возникла Вселенная и так далее. «Религиозный мир был сильно удивлен, — говорит автор, — и немало возбужден высказываниями таких людей, как Спенсер, Тиндаль, Гёксли, Проктор и некоторых других той же школы. Охотно признавая, как много наука обязана каждому из этих джентльменов, автор, тем не менее, весьма настойчиво отрицает, что они сделали какие-либо открытия. Ничего нового нет в их рассуждениях, даже у самых прогрессивных из них. Ничего, что не было бы преподано в той или иной форме 1000 лет тому назад. Он вовсе не говорит, что эти ученые выдвигают эти теории как принадлежащие им открытия, но они оставляют факты в таком виде, что эта принадлежность им этих открытий подразумевается, а остальное доделывают газеты. Публика, у которой нет ни времени, ни склонности проверять факты, воспринимает на веру сказанное в газетах и ждет, что будет дальше. Предполагаемые авторы таких поразительных теорий подвергаются нападкам в газетах. Иногда подвергающиеся таким нападкам ученые начинают защищаться, но мы не можем припомнить ни единого случая, когда ученые откровенно заявили бы: «Господа, не сердитесь на нас, мы просто перекроили предания, почти такие же древние, как горы». Это была бы простая истина, но... продолжает автор статьи, даже ученые и философы не всегда могут устоять против соблазна поддержать какое-либо мнение, которое, по их рассуждению, должно им обеспечить ниши среди бессмертных имен.